В этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас. Обзор печати». Анонс. Обзор газетных публикаций по теме «Диагноз. Коррупция». «Не прибавлять обвиняемому лишнего». Статья Виктории Ельник опубликована в российской газете 19 сентября текущего года на 6-й странице. В российском правосудии появляется новый тренд. На прошлой неделе российская судебная система дала повод заговорить о смене тенденций. Почти одновременно были внесены корректировки в два уголовных дела против бывших высших должностных лиц регионов – экс-главы Саратова Прокопенко и экс-губернатора Сахалина Хорошавина. Если мы наблюдаем за новым трендом в правосудии, то не исключено можно ожидать неожиданных поворотов и в других аналогичных процессах. 11 сентября Президиум Верховного Суда Российской Федерации вернулся к делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам строгого режима. Инстанция отменила решение о продлении срока содержания чиновника под стражей. На первый взгляд это может показаться формальностью, поскольку Хорошавин остается в СИЗО. В то же время, по признанию его адвокатов, вердикт Верховного суда станет дополнительным аргументом защиты при апелляции. Вслед за этим произошло нечто похожее. Следствие переквалифицировало уголовное дело в отношении экс-мэра Саратова Алексея Прокопенко. Теперь бывший градоначальник обвиняется не в мошенничестве и легализации преступных доходов, а в присвоении и растрате. Ущерб же от действий Прокопенко оценивается уже не в 176 миллионов, а в 37 миллионов рублей. Но что знакового в этих событиях? Не исключено, в настоящий момент мы видим зарождение новой тенденции в правосудии. Меняется подход к коррупционным преступлениям. Из чего можно сделать такой вывод? И Хорошавин, и Прокопенко, и ряд других руководителей федерального и регионального уровней, в том числе экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, становились фигурантами уголовных дел в 2014-2016 годах. В тот период борьба с коррупцией в России велась очень активно и жестко. Правоохранители, что называется, работали по площадям. Вот только рвение органов, привлекавших чиновников к уголовной ответственности за любое подозрение в получении взятки или превышении должностных полномочий, порой выглядело чрезмерным. Возможно, именно поэтому мы сейчас видим такие коррективы в делах Хорошавина и Прокопенко. Вероятно, система, однажды дав крен в сторону беспощадного и показательного наказания, начинает приходить в равновесие. Фемида разбирается с деталями громких процессов, стремясь быть более взвешенной и справедливой. Примечательно, что данная тенденция началась после того, как высшие чины сделали программное заявление. В апреле этого года генеральный прокурор России Юрий Чайка призвал законодателей расширить полномочия надзорного органа, чтобы нивелировать безнаказанность органов следствия, гарантировав равенство участников процесса и обеспечив справедливое рассмотрение дел. А несколько позже, в июне, президент России заговорил о либерализации законодательства и ограничении возможностей для незаконного уголовного преследования граждан. Он сделал упор на взаимоотношения силовиков и предпринимателей, хотя гуманизация правоприменения определенно является более широкой темой. Думается, что если в ближайшее время тренд на пересмотр уже принятых решений устоит и получит развитие, то Хорошавиным и Прокопенко дело не ограничится. Например, изменение вердикта можно ожидать в резонансном деле экс-мэра Владивостока, основателя группы компаний «Восток-Цемент» Игоря Пушкарева. Оно примечательно тем, что руководителя столицы Приморья обвинили в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Однако и сам Пушкарев, и свидетели, и адвокаты утверждают, что подобным образом интерпретируется предпринимательство, которым Пушкарев действительно не прекратил заниматься после вступления в должность. И именно основанная им и фактически оставшаяся в собственности мэра компания «Восток-Цемент», по мнению обвинения, давала Пушкареву взятку. Хотя, по словам защиты, очевидно, что дать взятку самому себе невозможно. К слову, ранее ФСБ, как пишут адвокаты в своей апелляционной жалобе, разрабатывавшая экс-градоначальника свыше 5 лет, не нашла в его действиях состава преступления. Тем не менее, Пушкарева признали виновным, сделав это в самый разгар масштабной антикоррупционной кампании. Рассмотрение апелляционной жалобы на беспрецедентно суровый приговор экс-мэра Владивостока назначено на 3 октября. Вероятно, очень скоро станет понятно, действительно ли в России зародился новый тренд на гуманизацию правосудия. Вы прослушали статью Виктории Ельник «Не прибавлять обвиняемому лишнего». Публикация в «Российской газете» 19 сентября текущего года на 6 странице. Таможенный генерал расплачивается фамильным золотом. Закончено расследование дела о взятках в Дальневосточном таможенном управлении. Статья Сергея Сергеева и Алексея Чернышова опубликована в газете «Коммерсант» 17 сентября текущего года на 4 странице. Как стало известно «Коммерсанту», Следственный комитет России, СКР, завершил расследование и в ближайшие дни направит в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы одного из громких коррупционных уголовных дел последних лет. Обвиняемого в получении многомиллионных взяток бывшего первого замначальника Дальневосточного таможенного управления ДВТУ генерал-майора таможенной службы Сергея Федорова. По версии следствия, деньги он получал от Родиона Тихонова, лидера Приморского ОПС, занимавшегося контрабандой. Компенсировать ущерб следствие рассчитывает в том числе за счет фамильных драгоценностей супруги генерала. По данным источников «Коммерсанта» в силовых структурах, еще в конце мая этого года следователи СКР предъявили обвинение бывшему генералу Федеральной таможенной службы в окончательной редакции, после чего предложили ему и его адвокатам ознакомиться с 37 томами, каждый из них насчитывает около 200 страниц уголовного дела. Судя по последующим действиям следствия, первый замначальника ДВТУ, которого задержали в марте прошлого года во Владивостоке, одновременно с участниками оргпреступного сообщества, местный предприниматель Родион Тихонов и его адвокаты с чтением не торопились. По версии СКР и ФСБ, Родион Тихонов создал ОПС, часть 1, статья 210 УК РФ, с помощью которого через ЗАО «Дальзавод-терминал», расположенный в центре Владивостока, под видом дешевых китайских стройматериалов ввозил другие дорогие товары, например, шубы из ценных мехов, тем самым уклоняясь от уплаты таможенных пошлин. Статья 194 УК РФ. А генерал-майор Федоров якобы оказывал покровительство коммерческой деятельности «Дальзавод-терминала» и полное содействие в организации работы этого ЗАО. Как заявляли представители СКР, первый заместитель главы ДВТУ, действуя в составе целой группы коррупционеров, в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. В результате Сергея Федорова обвинили в получении взятки в особо крупном размере, часть 6 статьи 290 УК РФ. После чего он оказался в спецблоке для бывших сотрудников правоохранительных органов столичного СИЗО-4, более известного как «Медведь». В свою очередь, господин Тихонов и его предполагаемые подельники погасили причиненный их действиями ущерб, дав показания на сотрудничавших с ними таможенников. Последних, кстати, весной этого года стало больше. Из дела о коррупции в отношении генерала ФТС был выделен материал о получении взятки от все того же господина Тихонова на другого замначальника ДВТУ Павла Фомина, который после всего 2 дней расследования был арестован. Между тем, в начале этого года Мосгорсуд отказался продлевать сроки содержания под стражей участникам ОПС во главе с Родионом Тихоновым. Отдельно говорилось, что признаков ОПС в действиях обвиняемых не усматривается. За неуплату таможенных пошлин они отбыли под стражей максимально предусмотренный законом срок. Кроме того, еще и возместили причиненный государству ущерб. Чуть позже, по неподтвержденным данным, было прекращено уголовное преследование Родиона Тихонова и по фактам дачи взяток. Статья 291 УК РФ предусматривает такую возможность, если у взяткодателя вымогали деньги, он активно способствовал раскрытию преступления или сам добровольно сообщил о нем. Между тем, следователи СКР обратились в Басманный суд, который ограничил 2 адвокатов и самого генерала Федорова в сроках ознакомления с материалами дела, отметив, что они затягивают процесс. После этого господин Федоров взял нового адвоката, надеясь, что хотя бы ему дадут возможность прочесть дело. Но СКР потребовал и его ограничить в сроках. Суд предложил новому защитнику изучить все дело за несколько дней. «Мне не только не дают прочитать дело, но даже конфиденциально переговорить со своим доверителем», сообщил коммерсанту новый представитель экс-заместителя главы ДВТУ. Жена господина Федорова, Наталья, сообщила коммерсанту, что обвинение, которое предъявлено ее мужу, не содержит ни одного конкретного действия. «По этим формулировкам можно задержать и посадить любого», полагает госпожа Федорова. Она подчеркнула, что из ее банковской ячейки в Новосибирске следователи изъяли ювелирные украшения, которые принадлежали ее 82-летней матери, серьги и женские кольца, которые были куплены еще в советские времена, но следствие приписывает их принадлежность Сергею Федорову. И это все при многомиллионных взятках, которые ему инкриминируются только на показаниях Тихонова и его водителей. Сергей вину, конечно, не признает, заявила коммерсанту Наталья Федорова. Вы прослушали статью Сергея Сергеева и Алексея Чернышова «Таможенный генерал расплачивается фамильным золотом». Закончено расследование дела о взятках в Дальневосточном таможенном управлении. Публикация в газете «Коммерсант» 17 сентября текущего года на 4-й странице. Московские акценты коррупции. Беседа Александра Дьяченко с депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой опубликована в газете «Правда» 17 сентября текущего года на 2-й странице. Тема коррупции безгранична. Обозреватель «Правда» побеседовал с депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой, членом фракции КПРФ, и убедился, что выражение «партия власти, партия коррупционеров» не фигура речи, а реальность, с которой можно столкнуться непосредственно даже в коридоре столичного парламента. Мы вышли с Еленой Анатольевной из депутатского кабинета, чтобы пройти в уютный сквер и побеседовать, никому не мешая. На выходе из здания стоит банкомат, откуда некая дама снимала деньги. На приветствие Шуваловой «Здравствуйте, Римма Петровна» дама среагировала агрессивно, громогласно, чуть не на все здание заявив: «Даже здороваться с вами не буду». «Что это было?» – интересуюсь у Шуваловой. «Это Римма Петровна Бахтиарова, руководитель окружной избирательной комиссии самого центра Москвы, районов Таганский, Тверской, Замоскворечье и Якиманка, комиссии того округа, где я баллотировалась и где Бахтиарова при свидетелях бравировала тем, что поддерживает моего соперника Свиридова. Ему на избирательную кампанию было переведено 45 миллионов рублей. Бахтиарова постоянно ходит в Мосгордуму к Инне Юрьевне Светенко. Часто и подолгу председатель окружной комиссии Бахтиарова деньги снимает. Вероятно, немалые суммы. Не стесняется пользоваться банкоматом прямо в здании Мосгордумы. Кстати, покровитель Бахтиарова Инна Светенко не просто депутат. Она руководитель комиссии Мосгордумы по безопасности, то есть связана с прокуратурой, МВД, Следственным комитетом РФ. Так что тут есть кому и над чем задуматься. Громкое проявление очевидной неприязни к одному из только что избранных депутатов, Елене Шуваловой, со стороны председателя окружной комиссии, выглядело весьма красноречиво. Почему же она здороваться с вами отказалась? А потому что на выборах победила я, а не Илья Свиридов. Ну и что, что победил не Свиридов? Ей-то какая разница, кто победил, если она председатель окружного избиркома? По идее, она должна следить за тем, чтобы законы не нарушались. А кто победит, решает избиратель. Свиридов ей родственник, что ли? И тем не менее, она постоянно открыто выражала и выражает свою неприязнь ко мне и поддержку Свиридову. Говорила мне, и тому есть свидетели, мы все равно победить вам не дадим. Ночью, когда поступали сведения об итогах голосования, что только не вытворяла Бахтиярова, препятствуя своевременному получению результатов, видимо, в надежде на возможность затянуть подсчет и постараться изменить итоги голосования. Словом, коррупционеров и искать не надо, они вокруг нас. О коррупции говорить можно очень много. Но главное в том, что олигархия, сращивание капитала и власти – это всегда коррупция. И в Мосгордуму, высший представительный орган власти, капитал стремится провести своих людей, чтобы правила, по которым живет город, законы, писать в своих интересах. И в исполнительных органах власти ощущается большое влияние капитала. Вернемся к вашему сопернику на выборах Илье Свиридову. Он глава муниципального округа Таганский, возглавляет муниципальную власть района. А по бизнесу кто он? Его бизнес на поверхности не лежит. Для избирательной кампании деньги ему переводили три организации. Две из них зарегистрированы на частной квартире в жилом доме. Эти организации еще в прошлом году имели отрицательный баланс. У них нет ни сайта, ни городского телефона. И вот у них вдруг появляются 40 с лишним миллионов рублей для финансирования избирательной кампании Свиридова. По моему мнению, кроме как от строительных фирм, эти миллионы ниоткуда взяться не могли. За такими деньгами обязательно стоят крупные бизнесмены строительного комплекса Москвы. И в то же самое время Свиридов, как это ни комично звучит, в своих предвыборных заявлениях обещал бороться с недобросовестными застройщиками. Суть коррупционной схемы, которая процветает в столице, в том, что работает колонка по перекачиванию налогов простых москвичей в карманы крупных дельцов от строительного и транспортного бизнеса. В московский бюджет деньги поступают в основном от трудящихся москвичей. Главная статья доходов в бюджет Москвы – НДФЛ – налоги на доходы физических лиц. Этими деньгами, на мой взгляд, и кормится крупный бизнес. Причем чем больше население Москвы, тем больше поступлений в городской бюджет. Таким образом, коррупционеры заинтересованы в росте населения столицы, а, следовательно, в опустошении остальной России. Ведь на самом деле никому не хочется уезжать из регионов, из своих домов, от родителей. Но люди вынуждены переезжать, потому что в селах, райцентрах нет ни работы, ни образования, ни медицины, ни роддомов, ничего уже нет. Словом, чем хуже всей России, тем больше сверхприбыль у московских олигархов и коррупционеров. Получается, что так. Чем больше население Москвы, тем больше поступлений в бюджет от НДФЛ. И тем больше через городские программы, такие как реновация, благоустройство, развитие транспортной системы, развитие парковочного пространства, олигархи могут перекачать деньги в свои карманы. Речь не только о бесконечном перекладывании плитки, замене бордюров, о так называемом создании светоцветовой среды, увешивании улиц безвкусными гирляндами. Это всего лишь частные проявления непрекращающегося процесса перекачивания денег из карманов москвичей через бюджет города посредством городских программ на счета кучки олигархов. Причем деньги из городского бюджета отдаются крупной буржуазии безвозвратно. Беспроцентно. Нам с вами, всем простым трудящимся москвичам, если взять деньги в банке, их придется вернуть, еще и проценты заплатить. А олигархи московские бюджетные деньги получают, как говорится, на халяву, безвозмездно. Поэтому они и перекладывают плитку каждый год и сносят добротные дома по программе реновации. Росписи доходов мы в бюджете не видим. Куда деваются капиталы от продажи квартир, от проезда на транспорте, от платных парковок? Это и есть коррупция. Близость к власти позволяет хапугам присваивать народные деньги. Возникает закономерный вопрос. Если исполнительная власть позволяет крупному бизнесу делать то, о чем вы рассказываете, значит, должностные лица, как говорится, имеют свою долю. Иначе какой смысл в столь грандиозной и нередко бессмысленной деятельности строительных и транспортных компаний, которую мы наблюдаем в Москве? Такой вывод напрашивается сам собой. И это тоже проявление коррупции. Есть соответствующие расследования. Участились формальные разводы должностных лиц, чтобы не светить семейные финансовые поступления. У членов семьи лидера московского отделения партии «Единая Россия» зампреда Мосгордумы Андрея Метельского нашли серьезные активы в России и за рубежом. Гостиницы, особняки, офшоры, рестораны, автоцентры, строительные компании. Сам он уверяет, что все это богатство – плод неустанных трудов его престарелой матери и сына-подростка. Если же говорить о Мосгордуме в целом, то надо признать, что действует механизм, который толкает депутатов на коррупцию. Конечно, многое зависит и от человека, от воспитания. В Мосгордуме 45 депутатов официально представляют 12,5 миллиона москвичей. А по факту в столице проживает людей раза в два больше. Вот и посчитайте, 500 000 жителей на одного депутата приходится. Если реально работать, то депутату ни сна, ни отдыха не увидеть. А уже в прошлом созыве Мосгордумы зарплата выплачивалась далеко не всем депутатам. Следовательно, ряду депутатов надо думать, на что жить. Таким образом, создана ситуация неравенства не только среди депутатов, но и среди избирателей. Одному депутату предоставлена возможность посвятить себя представительской и законотворческой работе целиком, а другой должен искать себе заработок. Спрашивается, кто будет держать на работе человека, который занят депутатской деятельностью, решением проблем москвичей? Кому нужен такой работник? При моей депутатской нагрузке меня на работу еще куда-то никто не возьмет. Я защищаю интересы москвичей и днем, и ночью. А теперь такой вопрос. Как вы думаете, депутату трудно найти номинальное место работы, источник получения дохода? Наверное, нет. Вообще никакой проблемы. Любой застройщик, с которым борется депутат, готов предложить ему зарплату, лишь бы тот не мешал. Каждый предприниматель заинтересован в лоббировании собственных интересов, в содействии доступу к бюджетным средствам, во внесении поправок в законодательство, в организации встреч с должностными лицами, в возможности пользоваться депутатскими запросами. То есть депутата с руками оторвут дельцы, чтобы лоббировать свои интересы. Словом, уже в сам принцип функционирования Мосгордумы внесен элемент коррупциогенности. Более того, депутату дают понять, будешь послушным – получишь зарплату, станешь выступать против – окажешься без средств. Это касается и голосования по различным вопросам в Мосгордуме. Большинство после выборов осталось у «Единой России», так что противостоять продвигаемым партией власти решениям будет непросто. Извините, а вы где-нибудь работаете? Работаю, не щадя сил, депутатом в Мосгордуме, но без зарплаты. Поэтому даже в избирательном бюллетене заставили написать «Временно не работает». До избрания депутатом я была на государственной службе, советник первого класса. Но закон при избрании обязал меня уйти со службы, как обязывает военнослужащих, работников правоохранительных органов. Социальных гарантий не предусмотрено. На постоянной работе, кроме депутатской, быть занятой нет никакой возможности. Удается выполнять договорные работы. Еще один коррупционный момент, о котором необходимо сказать. Тем депутатам, кто работает, работодатель обязан оплатить 6 дней в месяц, в течение которых парламентарий должен непосредственно выполнять свои депутатские обязанности, присутствовать на заседаниях Мосгордумы, комиссий. А представьте теперь, что эти деньги выплачивает крупная строительная корпорация. Представили? Вы только вдумайтесь. Строительная корпорация оплачивает государственную депутатскую работу. Я считаю, что это вообще недопустимо. Финансовая зависимость депутата от работодателя и есть коррупция. И прежде всего потому, что материальное благополучие депутата не должно зависеть от того, насколько успешно он представляет и продвигает интересы крупного бизнеса. Требуется очень высокая моральная планка, чтобы не быть втянутым в этот коррупционный механизм. Очень надеюсь, что вновь избранных депутатов не затронет коррупционный процесс. А предложения о сотрудничестве, в кавычках, наверное, поступают всем депутатам. И вам тоже поступают. Мне уже не поступают, Шувалова смеется. Я в шок ввергала некоторых представителей крупного бизнеса. Когда они назначали мне встречу и открывали дверь, то обнаруживали, что я пришла с немалой группой своих избирателей. Бизнесмены удивлялись, а что они тут делают? «Как что?» – отвечала я. «Вы же меня приглашали на разговор, вот я и пришла, чтобы избиратели поучаствовали в нашем разговоре». У меня нет полномочий обвинить никого конкретно. Я говорю о существующем коррупциогенном механизме. Необходимо его сломать. В противном случае он будет плодить новых коррупционеров. Обвинить в чем-то конкретного человека могут только правоохранительные органы. Правда, чаще всего они бездействуют. Так я неоднократно обращалась и в МВД, и в прокуратуру, и в Следственный комитет с требованием разобраться, почему повсеместно и регулярно некачественно укладывается плитка. Они говорят: «Ну да, разбилась, бывает. Следующий год проходит, она опять разбилась». Интересовалась, почему уничтожается троллейбусный транспорт и, следовательно, отечественная троллейбусная машиностроительная отрасль. Остается догадываться, в чьи коммерческие интересы она не вписалась. Оказалось, что в Москве парковочное пространство убыточно. Мы платим-платим, стоимость парковки уже доходит до 1000 рублей в час, а парковочное пространство якобы убыточно. Сколько раз я пыталась выяснить, какое количество квартир в Москве пустует. Ведь корпорации все строят и строят, а люди из аварийных домов никак не могут новые квартиры получить. Ответ мне так и не дали. Количество пустующих квартир в Москве – цифра самая засекреченная. Идешь вечером рядом с новостройками, особенно в центре, и видишь темные окна в огромном количестве. Разве это не коррупция? У вас не хватает полномочий, чтобы получить ответы на свои вопросы? По законодательству полномочий у меня достаточно. На мои запросы обязаны предоставлять любую запрашиваемую цифру. Но на деле это сделать без вмешательства прокуратуры бывает непросто, а то и вообще невозможно. Как по-вашему, реально все-таки снизить уровень коррупции? Какого бы вопроса мы ни коснулись, все упирается во власть. Если власти нет, то ничего решить нельзя. Нас, депутатов-коммунистов, стало гораздо больше, но, к сожалению, не большинство. С нами теперь не считаться уже нельзя. За один день проблему коррупции не решить. Это долгая, кропотливая работа. У нас есть проекты законов, которые будут прерывать коррупционные процессы. Средства должны тратиться на решение проблем москвичей, а не на проекты, выгодные олигархам. Будем обращаться в правоохранительные органы по конкретным фактам. Борьба с коррупцией в нынешних условиях – не взмах волшебной палочкой, а серьезная работа. Вы прослушали беседу Александра Дьяченко с депутатом Мосгордумы Еленой Шуваловой «Московские акценты коррупции». Публикация в газете «Правда» 17 сентября текущего года на второй странице. Вы прослушали «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Обзор газетных публикаций по теме «Диагноз коррупция».